Творчество Рембрандта. Монтаж первый, дорожка вторая.
Следующий час монтажа будет посвящен тем особенностям зрения, которые определяют восприятие живописи и графики. Будет также пояснена техника графики и живописи. Обратите внимание, терминология, поясняемая в этом разделе, впоследствии заново разъясняться не будет. Этот материал можно пропустить, и, может быть, вернуться к нему в дальнейшем, когда возникнут вопросы при знакомстве с описаниями картин. Изучение формы человеческого тела Рембрандт начинал с гипсовых слепков античных статуй. Слепка называется точная копия мраморного оригинала, созданного мастером древности.
Работая со слепками голов, художник раскрывает закономерности строения их форм. Он как бы рассекает обобщенную форму головы тремя горизонтальными плоскостями. У начала покрова волос, по выступу надбровных костей и у основания носа. Голова человека — это симметричная форма. Если рассечь ее вертикальной плоскостью, то наружный след сечения может предстать в форме линии, которая называется профильной. Каждому человеку присуща своя профильная линия. И в то же время очевидно, что в действительности такой линии нет. Поэтому перед художником стоит задача научиться видеть и чувствовать профильную линию при наблюдении головы в любом повороте. При повороте головы на 90 градусов профильная линия совпадает с контуром головы, и в этом случае мы говорим, что голова изображена в профиль.
Обучение рисованию неотъемлемо от изучения пластической анатомии, специальной отрасли науки, которая изучает пластические, то есть скульптурные свойства человеческого тела. Она основана на анализе устройства мускулатуры и скелета. Подобно вдумчивому ученику-анатому, начинающий художник старается проникнуть внутрь формы человеческого тела, стремится познать ее закономерности. Он делает из своих наблюдений выводы и обобщения, устанавливает правила и нормы видоизменения форм отдельных мышц.
«Человеческая фигура, — писал Гёте, — не может быть понята только при помощи осмотра ее поверхности. Надо обнажать ее внутреннее строение, расчленить ее на части, заметить соединения, знать их особенности, изучить их действия и противодействия, уловить скрытое, постоянное, основу явления, чтобы действительность видеть и подражать тому прекрасному, неделимому целому, которое движется перед нашими глазами, как живой организм. Внешний осмотр живого существа смущает наблюдателя, и здесь позволительно привести правдивую поговорку: «Видишь в первую очередь то, что знаешь».
Только изучив пластическую анатомию, можно понять общую согласованность движения элементов тела человека от головы до пяток. Стоит человеку произвести какое-нибудь движение, например, поднять руку, как моментально все тело приходит в движение, изменяются формы всех мышц, плечевой пояс принимает уже другое направление, а тазобедренный противоположное, чтобы сохранить равновесие, изменяется положение рук и ног. Изображая фигуру человека без знания пластической анатомии, художник запутается в лабиринте сложных форм и не сумеет дать правильный и убедительный образ.
Для того, чтобы достигнуть высокого мастерства, художнику необходимо хорошо знать работу мимических мышц лица. Различаются по крайней мере 8 разновидностей выражения чувств на лице человека.
Первое. Душевное спокойствие. Все мышцы расслаблены.
Вторая. Внимание. На лбу образуются поперечные складки, брови делаются дугообразными.
Третье. Размышления. Лобные мышцы образуют глубокие рельефные складки. Складки образуются и на переносице, сближаются брови.
Четвертое. Боль. На лбу образуются складки, устремленные своими вершинами вверх. Брови приподнимаются, рот раскрывается.
Пятое. Радость. Углы рта отходят назад и приподнимаются, щеки надуваются, веки смыкаются, и по их углам образуются морщинки. У наружных углов глаза появляются лучистые морщинки, которые в старости делаются постоянными.
Шестая. Плач. Уголки рта опускаются, веки прищуриваются. Верхняя губа поднимается вверх. Крылья носа поднимаются вверх, ноздри расширяются. Складки на лбу приподнимают брови.
Сокращается, образуя на лбу складки. Брови сближаются, образуя складки кожи на переносице.
Восьмая. Недовольство, презрение. Пирамидальная мышца носа сокращается и, вызывая складки на переносице, опускает вниз внутренний угол бровей. Верхняя губа приподнимается, уголки рта опускаются, нижняя губа вытягивается вперед.
Мимические мышцы лица действуют не изолированно друг от друга, а взаимозависимо. При этом оказывают сильное влияние движение глазного яблока, направление взгляда, выражение глаз, положение головы и плечевого пояса, жест рук, выразительность пальцев, поза человека.
Убедительной передаче душевных движений художнику необходимо знать, какие мышцы лица и тела человека выражают то или иное душевное состояние. Например, художник намерен передать изумление. Он должен знать, что при этом состоянии брови человека у переносицы приподняты, рот полуоткрыт, глаза широко раскрыты. Корпус по обыкновению прям, руки простираются вперед и немного от корпуса в стороны, ноги вытянуты.
Но самой сложной дисциплиной и совершенно необходимой любому начинающему художнику является перспектива. Эта наука изучает закономерности изображения объемного предметного мира в соответствии с его зрительным оптическим восприятием. Видимые контурные очертания, его форма и краска, сильно изменяются в зависимости от расположения предмета в пространстве относительно глаза зрителя, а также от положения этого предмета относительно освещающего его источника света. При этом оказывается, что через видимые изменения воспринимаются устойчивые, действительные свойства этого предмета. Поэтому рисование требует не только знания внешних признаков изображаемого предмета, но и среды, в которой он находится. Любое изображение объемного предмета – это результат выяснения пространственных связей между рисующим, источником света и предметом. Именно линейная перспектива дает возможность построить кажущиеся глазу очертания любого предмета при любом из бесчисленных и сколь угодно случайных его положений. Основные законы и принципы перспективы были четко сформулированы величайшим итальянским художником и ученым Леонардо да Винчи в конце XV века в его записных книжках, где изложена целая программа обучения художников. Он назвал перспективу «уздечкой и рулем рисования», говоря о ней так. Перспектива – это не что иное, как способность видеть пространство, находящееся за воображаемым листом стекла, гладким и совершенно прозрачным, сквозь которое все предметы, находящиеся за стеклом, приближаются к нашему взгляду в виде пирамид. И эти пирамиды пересекаются плоскостью стекла. Так Леонардо да Винчи фиксирует точку зрения наблюдателя в виде вершины пирамиды, основание которой ограничено формой подлежащего изображению предмета. Такая перспектива называется линейной, потому что ощущение пространства создается на рисунке с помощью линий.
Вот некоторые правила перспективы, установленные Леонардо да Винчи. Первое. Для изображения глубины дальний предмет следует частично закрывать ближним. В результате оба предмета получают общий контур, внутрь которого попадает ближний предмет целиком, а дальний лишь частично. Второе. Ближний предмет следует изображать крупнее удаленного. Речь идет о предметах одинаковой величины. Третье. Основание ближнего предмета следует изображать ниже основания удаленного, имеется в виду предметы, установленные на одну и ту же горизонтальную плоскость. Именно эти и другие правила линейной перспективы, точно соответствующие законам зрительного восприятия окружающего мира, обеспечивают реалистическое изображение пространственной действительности на изобразительной поверхности рисунка, гравюры, картины.
Самым удивительным законом перспективы является, конечно, тот, который мы обозначили вторым. И действительно, любой предмет, приближающийся к глазу, как бы автоматически увеличивает размеры своего изображения на сетчатке, и в соответствии с этим должен быть изображен увеличенным на рисунке. Удаляясь в глубину от зрителя, предмет зрительно быстро уменьшается. При удалении в глубину примерно на 3000 своих поперечников любой несветящийся предмет обращается в невидимую точку. Таким образом, любой предмет мы всегда видим в уменьшенном виде. И на любом рисунке предметы изображаются меньше, чем они есть в действительности. Их зрительная величина говорит нам о расстоянии между изображаемыми предметами и нами. При этом плоскость рисунка всегда находится где-то между нами и этими предметами.
Чтобы уяснить третий закон перспективы, достаточно представить уходящий в глубину ряд каких-нибудь небольших предметов. спутники будут аккуратно уложены на поверхности Земли в спичечные коробки.
Вы стоите на Земле у самого ближнего коробка. Попробуйте указать рукой на следующий коробок, второй от вас, потом на третий, на четвертый и так далее. Ваша рука будет подниматься все выше и выше. Если ряд предметов, уходя от вас в глубину, продолжается на несколько километров, то для того, чтобы показать направление на самые дальние из них, вы поднимете указывающую на них руку в горизонтальное положение. И увидите вы их тоже не у ног, но на высоте ваших глаз. Так и на картине. Любые предметы по мере удаления от зрителя зрительно поднимаются над основанием картины по направлению к ее серединной линии, перспективному горизонту. Одновременно с этим они быстро уменьшаются.
Изучение пластической анатомии и линейной перспективы продолжалось около года. На втором году обучения Рембрандт приступил к изучению живописи. Сначала ему предлагали для копирования картины учителя, затем он приучался компоновать натюрморт, то есть изображение группы предметов обихода. Такими предметами могут быть, например, ваза, кастрюля, чайник, стакан, смесь, мясо, овощи, рыба, битая дичь, фрукты, отдельные цветы и их букеты и так далее. Предметы для натюрморта подбирались так, чтобы они были связаны между собой определенным сюжетом. Было бы нелогично, составляя натюрморт из предметов кухонного обихода, водрузить на стол гипсовый слепок с венерами лоской. Но уместно рядом с овощами, рыбой или мясом поставить кувшин или бутыль с водой. Одной из главных учебных задач, связанных с изображением натюрморта, является передача пространства, степени удаленности предметов от изобразительной поверхности в глубину. В натюрморте эти расстояния очень невелики, десятки сантиметров.
Голландские мастера выработали строгие схемы и композиционные приемы. Определили правила выбора предметов для натюрморта и палитры его красок. Они видели в вещах тихую жизнь. Действительно, изображая цветы, завтраки, охотничьи трофеи, живописцы неторопливо наблюдали то тихую, то шумную игру света и тени в ярких бликах металлических кувшинов и темных бархатисто-голубых тонах тяжелой узорчатой скатерти и таинственного фона. Они видели переливчатую игру цвета на перламутровой раковине, густые багровые отцветы вина в прозрачном бокале, холодный блеск фарфора и теплоту румяных персиков. Ощущали сытость и довольство бюргера в принадлежащих ему дорогих резных кувшинах, наполненных вином, и в широкогорлых хрустальных бокалах, лежащих на боку. Им виделись в трепетных извивах стеблей и лепестках цветов стремление вырваться на свободу, к свету. Их взоры привлекали самодовольство тяжелых сосудов, высокомерие узких рюмок, тихая покорность, складка уброшенной на стол, выстиранный, накрахмаленный, ослепительно белый салфетки.
Впоследствии Рембрандт сделал натюрморт составной частью многих своих парадных портретов и сюжетных картин. Его декоративные натюрморты запечатлевали красочность и изящество природных форм, показывали роскошь и богатство плодов земли и вод. Символические натюрморты, изображающие свечи, черепа, песочные часы и другие предметы-символы, напоминали о быстротечности человеческой жизни.
Изображение группы предметов составляет сущность еще одного жанра изобразительного искусства – интерьера. Интерьер посвящен изображению внутренних архитектурных пространств – комнат, зал, анфилат и других. Разница между натюрмортом и интерьером заключается главным образом в величине изображаемых предметов и в расстоянии между ними и зрителем. Столы, стулья, шкафы и другая мебель в картинах и интерьерах видны по преимуществу целиком и изображены четко и контрастно.
У старых нидерландцев в 15 веке фигуры и предметы интерьеров размещались в глубине и располагались как бы вдоль противоположной стены. Мастера итальянского возрождения строили свои интерьеры так, что стены и мебель располагались как фон за более близкими к нам человеческими фигурами. Одним из первых замечательных реалистов в жанре интерьера стал так называемый «малый голландец» Питер де Гох. Зритель словно вступает в эти интерьеры. Жизнь течет у него на глазах своим ровным потоком. Один из секретов мастерства Гоха заключался в тщательно продуманной линейно-конструктивной композиции. Предметы настолько далеко отстоят от глаза, что их можно охватить одним взглядом, и вместе с тем настолько близко, что зритель в состоянии рассмотреть их детали и подробности.
Поэтому при выполнении интерьера исключительно важную роль играет организация композиционного расположения различно размещенных плоскостей стен, пола и потолка. Все эти плоскости оказываются прилегающими друг к другу тональными пятнами фона. Если интерьер построен правильно, то линии стыка боковых стен подходят к углам, находящиеся напротив нас противоположной стены, таким образом, что их мысленные продолжения должны пересечься в одной и той же точке в середине картины, в так называемой центральной точке схода.
И только после детальной проработки правил интерьера, полностью освоив его пространственность и воздушность, Рембрандт перешел к следующему, важнейшему в его творчестве жанру – портрету, то есть изображение определенного конкретного человека. По-видимому, сначала он рисовал портреты своего первого учителя. Изложенной последовательности обучения, в общем, придерживался и сам Рембрандт, когда он стал старше и сам обзавелся учениками.
Но знакомство с самыми ранними произведениями Рембрандта мы начнем не с его картин, а с гравюр, точнее, афортов, то есть гравюр, вырезанных резцом на металлической доске и оттиснутых на бумаге. Так нам легче будет понять, что такое реалистический, линейно-перспективный, светотеневой рисунок. Все это и рисунки, и гравюры объединяются общим понятием «графика». Это слово производное от греческого «графо», переводимого на русский язык как «черчу», «пишу», «рисую». Основными изобразительными средствами графики являются линия, штрих и тональное пятно. Все они выполняются в одном цвете, как правило, черным или серым.
Колыбель любого рисунка — это линия. Линии бывают разные — длинные и короткие, толстые и тонкие. После плотя они делятся на темные, полутемные и светлые, по назначению — на контурные и вспомогательные, по направлению — на горизонтальные, вертикальные и косые. Красиво и прихотливо изгибающаяся линия, свободно проведенная острием карандаша или другим инструментом с красящим материалом, линия движение которой подчиняется не только воле, но и чувству рисующего, сознательно направляется и регулируется его рукой, это именно и есть то изначальное графическое средство, которое применяется в художественном рисунке.
Зрительное восприятие отличается той особенностью, что натура познается прежде всего по характерным внешним очертаниям ее силуэта или только по ее контуру. Силуэтом называется свойство фигуры предметов, видимых в массе, быть темным пятном на светлом фоне. Контур или абрис — линия, очерчивающая границы фигуры предметов, изображенных на рисунке. По контуру можно сразу отличить шар от куба. Шар в зрительном восприятии имеет круглый контур, куб же в большинстве случаев шестиугольный. По характерным очертаниям всей массы дерева мы определяем его породу. Видим разницу между курицей и павлином и тому подобное. Более того, часто только по силуэту или контуру мы даже издалека узнаем знакомого человека.
Следующий элемент рисунка — штриховая линия или штрих. Появляется на бумаге как результат движения руки, держащей карандаш или другое приспособление, которым красящее вещество наносится на бумагу. В зависимости от разнообразного касания поверхности бумаги всей или частью боковой поверхности заточенного стержня, остающийся след изменяет свои качества. Он становится более темным или светлым, мягким или жестким. Эти различные свойства присущи на различных участках одному и тому же штриху. К тому же штриховая линия может при своем движении по желанию художника менять свою ширину и быть то широкой, то жирной, то переходить в тонкую, едва заметную. Она может внезапно прерываться и вновь восстанавливаться, быть длинной и короткой.
Хотя линейные и штриховой контуры фактически одинаково плоско лежат на поверхности бумаги, контур, исполняемый штриховой линией, обладает такими пространственными качествами, которые позволяют сразу же намечать объемные признаки изображаемых предметов. Ведь штриховой контур принадлежит самому предмету. Граница предмета как бы невидимо стелится вдоль контура. Поэтому штриховой контур характеризует разницу в освещенности между предметом и фоном. Так, затененной стороне предмета соответствует более широкая и темная часть контурной линии, а светлой части более тонкая и легкая. А в тех местах, где край предмета и прикасающийся к нему фон одинаково освещены, контурная линия, быстро уменьшаясь по ширине, вообще может исчезнуть. Поэтому уже при нанесении штрихового контура изображаемого предмета можно сразу выделить его объем и вместе с тем указать, где находится источник света, освещающий предмет. Иначе говоря, акцентировать.
Таким образом, уже простейший контурный рисунок заключает в себе светотеневые закономерности. Светотенью называется строгое чередование светлого и темного, благодаря которым глаз мгновенно уточняет объемные свойства окружающей действительности. Ведь любой предмет воспринимается глазом благодаря контуру, который является границей между разноосвещенными пятнами, то есть различной степени освещенности предмета и его фона. Таким же образом и любые неровности и детали внутри контура предмета воспринимаются именно благодаря разности в освещенности этих деталей и неровностей. если бы все окружающие предметы имели бы абсолютно одинаковую освещенность и один и тот же цвет, они были бы практически невидимы, потому что глаз не мог бы отличить их друг от друга. Все контуры исчезли бы.
Полюсами светотеневых контрастов являются черные и белые тональные пятна. При этом свойства черные мы приписываем линиям, а белый — незаполненным промежутком изобразительной поверхности между ними. Однако понятие светотени использует главным образом не две противоположности — черное и белое, но главным образом — множество переходных степеней освещенности между ними, так называемых градаций тона, от белых пятен через светлые и среднеосвещенные к темным и черным. Чтобы показать какое-либо пятно внутри контура и ее ограничивающего, рисуют параллельные между собой штрихи. Вот такими рядами параллельных штрихов и создается так называемое тональное пятно требуемой интенсивности. Так густо расположенные параллельно друг другу отрезки штриховых линий характеризуют освещенность предмета в пространстве. Штриховые линии здесь уже не являются контурными. Они характеризуют степень черноты поверхности предмета в данном месте. Тональное пятно может быть создано и другими средствами, например, растушевкой, короткой палочкой из бумаги или из замши, или даже просто пальцем. Такие материалы, как чернила или тушь, наносятся на бумагу кистью.
Рисунок лежит в основе техники гравюры. Общественный интерес к многократному печатанию оттисков с обработанных рукой художника твердых досок появился в Европе в начале эпохи Возрождения, в XIV и XV веках. Искание мастеров Возрождения завершил великий немецкий художник Альбрехт Дюрер. Годы жизни 1471-1528. Он объединил немецкую виртуозную тонкость штриха с итальянской пластичностью и активностью образов, наполнив в то же время свои произведения глубоким философским содержанием. Такова его знаменитая гравюра «Меланхолия», 1514 год. Ее замысел до сих пор окончательно не раскрыт. В эпоху Возрождения меланхолический темперамент связывали с представлением о гениальности. Меланхолия Дюрера стала также воплощением высшего существа – гения, наделенного интеллектом, владеющего всеми достижениями человеческой мысли своего времени, но одержимого сомнениями, разочарованием и тоской.
Среди многочисленных, повсюду разбросанных и даже развешанных атрибутов средневековой науки и инструментов столярной мастерской, сидящая справа от нас крылатая женщина в длинном одеянии остается бездеятельной. Каждый предмет отбрасывает отсветы и тени на другие, словно толкая нашу напряженную мысль на его истолкование посредством рассмотрения других. Наш взгляд встречает то острые грани, то колкие острия, то резкие углы. Между каменной сферой на земле, в нижнем левом углу, и гигантским хрустальным многогранником на втором плане дремлет свернувшийся в клубок собака. К стене дома на заднем плане подвешены справа колокол, слева песочные часы. Внизу у ног меланхолии лежат рубанок и зазубренный меч. И справа у наших ног рассыпаны гвозди.
Между прислоненной к кровле дома лестницей и левым краем гравюры виден большой кусок сумрачного холодного неба, озаренного фосфорическим светом кометы. Над мертвым заливом взлетает к опоясывающей его сверху радуги гигантская летучая мышь, держащая в раскинутых лапках белую виньетку с надписью на латинском языке «Меланхолия».
Но сидящая напротив нас меланхолия не видит, что происходит за ее спиной, и, кажется, не хочет видеть ничего. Она все это знает. Она всеведуща, подобно пророчицам Сивиллам Микеланджело, но, кажется, навек отреклась от какого-либо активного действия. За ее плечами возвышаются высокие белые крылья, но они сложены. Меланхолия, может быть, никогда не взлетит. В положенной на колено правой руке она держит циркуль, попавший в самый центр изображения, но она не смотрит на него. Маленький крылатый амур, изображенный в глубине над циркулем, оставил свои шалости с гриффом и замер, повторяя своими контурами позу меланхолии. Устремленный куда-то влево от зрителя, сосредоточенный взгляд могучей женщины, выражающий состояние тяжелого раздумья, беспокойный ритм складок и стелящейся по земле одежды, все это настолько пронизано тягостным ощущением безграничного по возможностям человеческого духа, не решающегося применить свою силу, что зритель вслед за художником проникается смутной тревогой, леденящее сердце скорбью, словно после прослушивания великой пессимистической симфонии.
Меланхолия Дюрера полна трагизма, подавленности, неверия в торжество разума и справедливости, а веяна мистикой. В то же время это не только плод художественного воображения, но и результат титанической, упорной работы над совершенствованием техники гравюры.
Для истории гравюры еще большее значение, чем Дюрер, имеет Рембрандт. Причем нужно сказать, что здесь Рембрандт сыграл даже более значительную роль, чем в истории живописи. Рембрандт – самый замечательный рисовальщик и гравер в истории мирового искусства, ибо он развил до невиданного совершенства сами по себе ограниченные возможности графики, которые, как мы знаем, почти не пользуются цветом. Рембрандт оставил после себя более 300 досок, с которых произведено множество оттисков. Иногда оттиски с гравюрных досок, то есть гравюры, называют эстампами. Рембрандт создатель нового самостоятельного вида гравюры – афорта, что значит по-французски «азотная кислота». Афортный рисунок наносится сначала гравировальной иглой на металлическую доску, покрытую лаком, а затем протравливается кислотой. После удаления лака протравленные штриховые линии заполняются черной краской и затем многократно оттискиваются станком на бумажные листы.
Голландский гравер эпохи Возрождения Лука Лейденский, годы жизни 1489-1533, которого Рембрандт высоко ценил как истинного мастера в этой области искусства, не мог еще освободиться от десятилетиями сложившихся традиций. Он придерживался последовательного расположения непрерывных линий, то прямолинейных, то то концентрически. Он и не подозревал возможности свободно играть прекрасными тональными пятнами света, противопоставляемыми глубокому черному тону. Он не угадывал еще всех средств, таящихся в резце и игле. Он работал старательно, честно, ловко, но без порыва и вдохновения. С особенной силой реализм Луки Лейденского проявился в его лучшей гравюре «Коровница». Натурные впечатления выражены здесь с грубой правдивостью, но геометрически четкое расположение пары коров в центре и сложное подчинение всех деталей системе вертикальных осей привносит в этот лист дух безупречной холодной строгости и соразмерности. Тяжеловесно внушительной фигуре стоящего слева парня и грубоватой, но не лишенной изящества коровницы, изображенной справа, приданы соответствующие формы. У парня прямолинейная и четкая, у девицы построенная на кривых линиях. Все фигуры застыли, и жесты устойчивы.
Рембрандт производит переворот в области рисунка и гравюры со смелостью и решительностью гения. Можно подумать, что он первый создает это искусство, что никто до него не держал стального резца и что медная доска еще ни перед кем не раскрывала своих скрытых возможностей. Самое богатое собрание фортов Рембрандта находится в Государственном музее в Амстердаме, так называемый Рейксмузеум. Там лучше всего можно дать себе отчет о творческих приемах Рембрандта как гравера, особенно благодаря великолепному и редкому состоянию его досок и оттисков.
Наиболее ранние форты Рембрандта относятся к периоду между 1629 и 1631 годами. Рембрандт начинает с автопортретов, имеющих аналитический и во многом студийный, то есть учебный характер. Автопортретом называется изображение художника, выполненное им самим. Рембрандт словно ставит перед собой ряд эмоционально-мимических задач, где ищет соотношение между внутренним состоянием человека и физическим его проявлением. Художник изображает самого себя удивленным, нахмуренным, кричащим, лукавым, сердитым, смеющимся, испуганным. Для того, чтобы достигнуть высшего мастерства, Рембрандт продолжает изучать анатомическое строение головы и работу мимических мышц своего лица. Но интерес к автопортрету с первых же шагов в рисунке и афорте очень характерен именно для Рембрандта, оставившего в живописи и графике около 100 своих портретов. Изображая самого себя, Рембрандт как бы учится изображать других людей. Он ищет объективные свойства выразительности человеческого лица. К собственным чертам он относится как к натуре, которая всегда находится под рукой. С другой стороны, такое настойчивое стремление к автопортрету имеет и иной смысл. На собственном лице Рембрандту было легче уловить богатство изобразительных оттенков, самый процесс духовной жизни человека. Это был путь, ведущий к лучшим из поздних рембрандтовских портретов и автопортретов, с их поразительной сложностью психического мира личности, понятого в становлении, в процессе, в целостности.
возникает желание воссоздать в сознании те внешние черты Рембрандта Гарненса ван Рейна, которые запечатлеваются на его автопортретах как неприходящие.
Прежде всего, многим трудно привыкнуть к несколько безобразному, некоторыми названному вульгарным, строению лица художника. Лицо у Рембрандта широко, сильно развитыми костями, несколько дугловато, так что кожа около губ оттопыривается, а щеки кажутся надутыми. Нос большой, утолщающийся к низу, и к тому же маленькие защуренные глаза. Получалось бы впечатление грубости, если бы в глазах не проскальзывало постоянное добродушие. Подбородок у Рембрандта широкий, но мягкий, свидетельствующий больше о чувственности, чем об энергии.
Лицо его должно было быть малоподвижным, равно как и тучное тело. Немало труда нужно было, чтобы привести в колебание это сильное, обремененное сооружение. Эта голова недоступна аффектам, бурным и относительно кратковременным душевным состоянием, выражающимся сильной подвижностью. В начале творческого пути Рембрандт становился перед зеркалом, чтобы видеть, как смеются. Чувствуется, как сильно приходилось ему кривить лицо, чтобы добиться всего лишь неестественного оскала зубов. Мы видим, как на ранних афортах Рембрандт принимает гневное выражение, но при этом является внутренне, вполне равнодушным и даже производит смешное впечатление. И также испуг, широко вытаращенными глазами, остается неубедительным. Понятно, энергия этого тяжеловесного тела была в состоянии терпеть самые крайние в лишениях и горестях, но привычка выходить из себя была ему не присуща. Жить для Рембрандта значило жить нервами и мозгом. Мускулы оставались безучастными.
Поразительный рот Рембрандта всегда плотно закрыт. Веришь, что много говорить было не в его характере. У него была прямо-таки страсть позировать перед зеркалом и рисовать себя. Но вовсе не так, как это делал его величайший старший современник, фламандец Питер Пауль Рубенс, который на своих героических картинах иногда изображал себя в образе рыцаря, перемешку с эпизодическими фигурами, а совершенно одного на небольшом листе бумаги или полотне малой величины, с глазу на глаз с самим собою, ради какого-нибудь скользящего света или редкой полутени, играющей на его круглом, толстом, налитом кровью лице. Он закручивал усы, взбивал свои курчавые волосы, его толстые губы улыбались, и маленькие глаза блестели совершенно особенным взглядом из-под нависших бровей, страстным и пристальным, беспечным и удовлетворенным. Это были не совсем обыкновенные глаза. Глаза Рембрандта, в частности, отличались тем, что они всегда были слегка прищурены и казались мигающими. Это прекрасно объясняли привычкой смотреть глазами художника, частично прикрывая ресницами свет от вещей, чтобы воспринимать их отдельные стороны. Во всяком случае, это воспринимается как смотрение, как постоянное наблюдение.
На автопортретах Рембрандта мы встречаем также и другую постоянную черту светопорного труда. Две глубокие поперечные складки на лбу над носом. Чувствуется, что за этим тяготеет гнет и напряжение, которое проявляется только в результате твердо направленной воли к цели, жизненной задачи, проблеме. Пусть эти суровые, но симпатичные черты сопутствуют нам во время нашего странствия среди рисунков, гравюр и картин Рембрандта.
Самых первых опытов 1628 года Рембрандт сразу находит себя. Портреты матери и автопортреты, известные под названием «Удивленный Рембрандт» 1630 год, «Рембрандт с растрепанными волосами» около 1631 года, «Рембрандт, глядящий через плечо» 1630 год, «Рембрандт в меховой шапке» 1631 год, дают понять всю будущую оригинальность художника. В этих погрудных изображениях, размером никак не больше, как 6 на 7 сантиметров, 6 ширина, 7 высота, нельзя подметить иной манеры, кроме приемов самого Рембрандта. Всю массу своей головы, изображаемый во фронтальном положении в анфас, лицом к зрителю, он намечает так называемым овоидом, уже знакомой нам фигурой яйцевидной формы, у которой ширина относится к высоте приблизительно как 4 к 5. Разделив высоту овоида пополам, он еле заметно проводит срединную линию лица, которая примерно совпадает с горизонталью глазных зрачков. Затем игла Рембрандта освобождается от всех условностей. Она вонзается в металл с небывалой остротой и с полной независимостью. Художник вовсе не наносит правильные черты. Мы видим какую-то сеть тонюсеньких, пересекающихся друг с другом штрихов. Она похожа то на паутину, то на следы от лапок мух. Но в то же время эти линии стремятся не к единству, а победно способствуют гармонии тональных пятен и игре светотени на объемной форме. Рембрандт освещает получающийся объем ярким светом справа, и неровная, прерывающаяся профильная линия делит будущее лицо на освещенную справа и неосвещенную части. Тщательно покрывая тональными пятнами различной интенсивности все затененные и темные поверхности головы слева от носа, он прокладывает густыми штрихами тени от носа на правой щеке слева от зрителя и в то же время оставляет почти нетронутыми те участки изобразительной поверхности, которые соответствуют освещенным частям лица и одежды, а также фон. Особенное внимание Рембрандт уделяет светотеневой проработке смотрящих на зрителя в упор прищуренных глаз, широкого утиного носа, презрительно сжатого рта, непослушной копны волос этих наиболее выразительных частей лица. Рембрандт устанавливает множество тональных переходов между затененными и освещенными частями получившейся вполне объемной фигуры. Художник прежде всего ищет характерное. Жизнь света и мрака в пространстве, вся их дерзновенная, но подчиненная строгим законам сила, обнаруживается впервые вовсе не в картинах, но в ранних афортных автопортретах Рембрандта.
часто изображает своих близких, особенно мать. В этих портретах заметны качества, сходные с ранними автопортретами, однако без их мимической грубости. Сделанная еще в отцовском доме гравюра старухи-матери 1628 год, лучшее из ее изображений у Рембрандта. Это такой же крохотный афорт, как и рассмотренные нами автопортреты. Его ширина 6, высота 7 сантиметров. Рембрандт поворачивает голову немного влево, так что левое ухо становится невидимым, так же, как и левая сторона носа, а зрителя справа. Мать Дюрера кажется застывшей маской в сравнении с этим лицом, а героиня знаменитой картины Франца Хальса «Малле Баббе» — содержательница трактира с второй на плече, всего-навсего напряженной гримасой. Тонкими и короткими штрихами, в беспорядке набегающими друг на друга, образующими запутанные сплетения как бы случайных линий, пересекающихся, сливающихся, Рембрандт передает массивную голову с крепким строением черепа, круглящийся необыкновенно высоко для женщины лоб, просто зачесанные волосы, подвижность старческого лица, мелкие морщинки вокруг добродушно прищуренных, жмурящихся глаз, сильный и широкий подбородок и одновременно резкой линией прочерчивает плотно сжатые губы властного и упрямого рта. Так Рембрандт достигает многогранности характеристики, предвосхищающей замечательные афортные портреты поздних лет.
На другой гравюре, выполненной 3 года спустя, ширина 13, высота 14 сантиметров, мать Рембрандта изображена в том же трехчетвертном повороте, сидящей в кресле перед круглым столом в нижнем правом углу, созерцательно вложив руки одна в другую. Ее природная доброта и преисполненные понимания ум светится из задумчивых, широко открытых глаз. Но Рембрандт еще и костюмирует ее, обвив вокруг головы шаль, подобно тюрбану с далеко свешивающимися концами. И вот Нельген Вильямсдоктор сидит боком к нам, выпрямившись, как королева. Руки мясисты, тяжелы, неприятны. Но как они держатся? И как старая женщина восседает в этом домашнем кресле, как будто она родилась в этой княжеской позе, эта повелительница в крохотном семейном кругу. Где бы мы ни встречали мать Рембрандта, она является фигурой из Ветхого Завета, патриархиней. Можно предположить, что это она замышляла вместе с юношей все его будущие великие свершения, и что уже в ней как-то были заложены гениальные стороны рембрандтовской натуры.
Так, несмотря на ограниченность и скупость своих средств, графическое произведение и, в частности, афорт, может передать сложное жизненное содержание. Рисунок, составляющий основу графического искусства, вездесущ. Вместе с тем его условность, отсутствие цвета, замена сложнейших светоцветовых свойств действительности линейными формами позволяет сконцентрировать внимание зрителя на одной какой-либо мысли или стороне явления. Важная особенность графики — ее способность чутко выражать душевное отношение художника к изображаемой модели, его сокровенные мысли. Штриховая линия может передать самые разные оттенки человеческих эмоций — боль, гнев, радость, нежность и так далее. Так в портретах матери линии тонкие, как паутина, и толстые, свободно положенные и скрещивающиеся, длинные и плавные, короткие, прерывистые, пересекающиеся и параллельные, самостоятельные и образующие причудливые тональные пятна не только создают облик старой женщины, ее дряблую кожу, нависшие над глазами складки, тонкие губы, но и делают изображение мягким, лиричным. Это передает отношение Рембрандта к своей матери. Мы ощущаем и его любовь к ней, и грусть.
Конец второй дорожки.